Веданта Панчадаси Видьярани. Глава Самбита, это Парабрахма.
Определение Веданты. Шрутианта — это Веданта. Анта также означает нирная, утверждение. Некоторыми Веданта определяется как... Когда возникает сомнение, посвящены ли окончательно веды цели действия или устранения от него, обращаются к шастре, называемой Веданта, которая опровергает то, что они всегда предназначены для действия, тогда как подтверждено, что они в конце посвящены устранению от действия.
Веды, ведическое знание, содержит три раздела. Первый называется «Кармаканда. Как действовать?» Правила поведения, ритуалы, призывания, правила отношений между людьми. Что нужно делать, чтобы достичь четырех целей в жизни? Дхармы, артхи, кама и мокши для разных статусов, разных слоев населения. Кармаканда соответствует сутре в нашем понимании. Это путь внешнего действия, который предполагает действие в двойственности, понимание заслуг и грехов, понимание плодов и результатов от действия. Второй раздел называется Упасанаканда. Он соответствует тантре в нашем понимании. Это путь поклонения божествам, путь почитания, какие ритуалы выполнять, как подношения делать, какие дни, как призывать благословение божественных существ, чтобы решить проблемы этой жизни, избавиться от страданий не через действия, а через милость благословения божественных существ, через преображение своей судьбы. Потому что когда мы поклоняемся, мы преображаем себя и свою судьбу. Поклоняющийся постепенно приобретает качество того, кому он поклоняется. Это и есть упасана. Упасана канда описывает разные способы поклонения разным божественным энергиям. Но завершает ведическое знание и ведические тексты веды джняна канда, путь знания, соответствующий у нас амутара тантре. Джняна Канда — это и есть учение Адвайты, учение Веданта. Собственно, Веданта, то, что находится в конце вед, это знания, изложенные в Упанишадах, в недвойственных Упанишадах. По большому счету, все многообразное знание вед можно свести к Упанишадам, к Адвайте Веданте, к Джняна Канде. Джняна Канда предназначена для душ, которые исчерпали свои кармы, больше не нуждаются в карма-канде так сильно, которые понимают подлинную суть, недвойственную суть поклонения упасана канды и идут по пути мокши, по пути освобождения. И многие люди толкуют веды, но здесь Видьярани говорит, что когда речь заходит о том, учат ли веды пути действия или они учат пути осознания, пути знания, то они учат пути знания, потому что веды заканчиваются упанишадами. Упанишады — это не путь действия, получения плодов, это путь знания, путь обретения мудрости.
Поэтому ведантой могут быть только упанишады, где установлен один принцип — природа дживы, джагат и ишвары.
Итак, когда речь идет о веданте, о адвайта веданте, здесь говорится, ведантой могут быть только упанишады. Другие части вед, брахманы, араньяки, различные виды призываний, молитвы и прочее, это не относится, собственно, к веданте. И веданта, она определяет понимание, что есть джагат, вселенная, что есть джива, душа, и что есть бог, Ишвара, что есть абсолют. Вот это основные предметы рассмотрения веданты. Душа, бог, вселенная и связи между ними.
И который полностью свободен от действия, поскольку никакие действия в нем невозможны. Почему Парамананда не осознается? Если я Парамананда, как я лишился этого знания? Фактически, я никогда не терял этого, поскольку...
И когда человек изучает веданту, то первое, с чем он сталкивается, такой познавательный когнитивный шок. Ему Адвайта говорит, ты всегда был совершенным, ты всегда пребывал в блаженстве. И здесь такой когнитивный шок двоякий. Первый человек сильно удивляется, что он всегда пребывал в блаженстве. Что он никогда не страдал, никогда не рождался, не умирал. Он всегда был совершенным. Это очень радостная весть, это очень хорошие новости для нас. Всегда ты был с Богом, ты всегда был Богом, всегда был Абсолютом. И вот... Душам высшей категории одного этого знания достаточно, чтобы вообще решить все их проблемы. Просто памятовать об этом. То есть с этого начинается процесс шравана, манана и нитьязма. Все, ты всегда был совершенен. Но если его заслуги, кармы, чтобы утвердиться в этом знании, недостаточно, то сразу у него идут вторым номером сомнения, различные колебания ума. Если я совершенен, то почему я не осознаю это блаженство, не осознаю это совершенство? Почему это знание не помогает мне в жизни? Почему я его не могу применить? Такой парадокс. И задают вопросы часто или говорят иногда. Когда речь особенно идет о двойственных каких-то вещах, то встречается, как правило, один какой-нибудь всегда человек, который говорит, так мы уже совершенны. Говорю, да, мы совершенны, но только наш ум почему-то категорически отказывается в это верить. Почему-то он верит, что он воплотился в тело, что он родился, что он подвержен карме. Что-то с нашим умом, значит, не так. Действительно, я не могу отрицать. Самый последний невежда, не знающий философии Адвайты, вообще не державший в руках Упанишады, не слышавший даже слова, текста Вивека Чудамани, он все равно совершенен. Непрактикующий человек, который пьет вино, алкоголь и мясо, он все равно совершенен. То есть мы не можем ему отказать в совершенстве, это невозможно. Адвайта Веданта не может никому отказать в совершенстве. Самый невежественный человек, который не идет по духовному пути, а наслаждает мирские желания, он все равно в своей основе совершенен. Но с другой стороны, ум почему-то не верит в это совершенство. Он верит в то, что он есть тело, в то, что есть карма, и он привязан к этому видению, и у него есть страдания и ограничения. То есть, очевидно, все дело в изъянах ума. У ума есть изъяны, поэтому он не воспринимает свое собственное совершенство. И задача веданта – устранить изъяны ума. То есть это не то, что мы достигаем совершенства, должны достичь совершенства, создать его, сделать. Эта работа нам не под силу. Мы не можем создать совершенство, потому что такое совершенство изначально существует. Если бы мы его создали, цена была ему невелика. То, что создается, то и разрушается. Что имеет начало, то будет иметь конец. Это не может быть абсолютным вечным совершенством. Поэтому мы не можем это совершенство создать, сфабриковать, смоделировать, выполнить практикой. Оно есть уже изначально, но наша задача, то есть это совершенство от Бога. Бог свою задачу выполнил, он свою работу сделал. Он дал нам это совершенство, абсолютно. Но наша часть работы, наша задача заключается в устранении изъянов ума, которое препятствует этому совершенству. То есть что-то с нашим восприятием еще не так. И эти изъяны всем известны. Мала, викшепа, аварана. Загрязненность ума трех видов. Майя мала, анава мала, карма мала. Викшепа, подобные колебаниям ряби на воде. И аварана, подобное завесе, определенной омраченности из-за кармы. Тремя корневыми ядами, тамасом, раджасом и сатвой в теле. И вот с этими изъянами Адвайта Веданта работает через джняну, через мудрость и понимание. Она не работает с ними тантрийскими методами преображения, божеств, ветров и каналов. Она работает с ними через открытие осознанности и понимания, через вивеку, вичару и вайрагью, через шравану, манану и нидхьясану.
Фактически, я никогда не терял этого, поскольку если сам вид, который является безграничным ананда, это нечто удаленное от меня, то я могу не получить это. Или если бы это было чем-то, находящимся поблизости от меня, то остается возможность моей потери этого. Сам вид — это моя истинная природа, следовательно, никогда не удаленная и не близкая, поэтому она никогда не может быть потеряна мной. Мое восприятие дает мне неверное представление.
Итак, сам вид, божественное осознавание — это не то, что мне предстоит достичь. Это не то, что находится рядом, и мне надо к нему приблизиться. Это то, чем я являюсь. Это то, что нужно мне определить как свою природу и утвердиться. Это не то, что мне предстоит достичь. Это то, что мне предстоит осознать, понять. Что это напоминает? Это напоминает, как очень бедный человек. И внезапно ему говорят, ты принадлежишь к царскому роду, у тебя целая империя во владении. Ему надо просто осознать этот факт. Его старый менталитет не может принять это. Это слишком много для него. Он привык жить очень простой жизнью. Деревенской жизнью, он не привык не иметь ответственности. И это очень большой факт. Его ум не может принять этот факт. Ему нужно время, чтобы его старые привычки очистились, и чтобы он перешел в новый статус, в новое принятие этого факта. И разумеется, кое-какие старые привычки ему надо оставить. Ему надо осознать, проделать некоторую работу, чтобы осознать этот факт и применить его к себе. Например, оставить старое цепляние, оставить старое представление, чтобы осознать новое.
Если природа безграничного ананда атмы неизвестна, безграничная любовь к атме невозможна. Если это известно, желание чувственных объектов не может присутствовать. Поэтому природа атмы, являющаяся безграничным ананда, ощущаема, но не познана.
Еще раз помедленнее сначала этот кусок.
Если природа безграничного ананда атмы неизвестна, безграничная любовь к атме невозможна.
Итак, если природа безграничного блаженства, высшего Я, невозможна, то и любовь к ней невозможна, и преданность невозможна. Потому что мы любим, мы преданы, мы ищем то, что дарует высшее счастье, высшую радость, высшее блаженство. И почему люди не любят Бога, почему люди не стремятся к Атману? Потому что им неизвестна эта блаженная природа Атмана. Им она непонятна, недосягаема, недоступна. Как только она прояснится, все люди будут преданы Богу. Все люди будут преданы Атману. И работа заключается в прояснении.
Если это известно, желание чувственных объектов не может присутствовать. Поэтому природа атмы, являющаяся безграничным ананда, ощущаема, но не познана.
Очень важная фраза. Природа атмана, являющаяся безграничным анандой, блаженством, ощущаема, но не познана. Что это значит? Нами ощущается божественное блаженство. Но оно нами неосознанно, не познано. То есть каждый из нас имеет представление об счастье, о радости, о божественном, о блаженстве, о самом высоком, к чему он стремится. Именно из-за этого он стремится исполнять цели в жизни, иметь желания. Кто-то к деньгам, кто-то к власти, кто-то заводить семью, кто-то к хобби. Это разные формы наложение на блаженство атмана. То есть природа блаженства атмана ощущаема нами. Вот стремление к счастью, стремление к радости, к гармонии, спокойствию. Это ощущаемое нами блаженство атмана, которое мы интуитивно чувствуем. У других стремление к владычеству, величию, гордости, власти. У третьих стремление к комфорту и безопасности. У четвертых стремление к исследованию, познанию тайн. Все это внутри нас есть, потому что природа ананды ашрама нами ощущаема. То есть она смутно ощущаема. Вот когда человек гордится, он внутри ощущает, я ведь безграничный, я ведь великий, что-то не так здесь. Здесь как-то ведут себя по отношению ко мне неправильно, я ведь такой великий. Что-то тут не то. Он возмущается, и вот это проявляется как гордость. Когда человек привязывается, он тоже ощущает, что я ведь должен быть предан этому, любить это такое величие, я должен полностью поглотиться, я должен полностью слиться с ним, это должно стать моей силой веры, моим прибежищем, моим сердцем, я должен полностью стремиться к этому объекту. Вот эта природа привязанности, это преданность души атмана. Но когда он не понимает, но говорится, природа атмана ощущаема, но не познана. То есть она ощущаема изнутри, но четкой ясности, что же это такое, нет. И тогда чувство привязанности проецируется на что-то внешнее, из-за этого страдания. Или чувство гордости проецируется на тело, на прану, на ум, на личность. И снова с этим большие проблемы. Все войны, все конфликты из-за гордыни происходят. Все страдания из-за привязанности, из-за неправильного спроецирования качества атмана. Или когда человек испытывает жадность, он чувствует тоже внутри блаженство атмана, ему говорит, ты должен это получить, ты должен владеть этим, сохранять, и ни в коем случае не потерять, это великая драгоценность. Ты нуждаешься в этом, чтобы восполнить свою недостаточность, свою полноту. Но когда природа атмана ощущается, но она не познана, то она проецируется на внешний объект. И получается жадность к деньгам, жадность к вещам, жадность к чему-либо. То есть человек жаден к атману, но он не понимает, что он жаден к атману, он жадничает по отношению к материальному. Человек привязан к атману в глубине, но не понимает этого, и сила проекции заставляет его привязываться к людям, к чему-то материальному. Человек испытывает величие атмана, но сила неведения, непознанность до конца вот этого сущности атмана заставляет его гордиться собой, гордиться личностью, гордиться нацией, гордиться страной, гордиться атрибутами внешней материальной природы, прокрити. То есть он переносит качество атмана на эти материальные вещи. И мы должны все время размышлять над этой фразой. Природа атмана, блаженная природа атмана, ощущается, но не познана. Ощущается, но не познана. Она везде нами ощущается, но она нигде нами не познана. И вот опираясь на понимание ощущения, мы должны развить чит осознавания, чтобы познать природу атмана с помощью вивеки, перестать ее проецировать на материальные объекты.
Первый вопрос, который возникает, это, знаем ли мы, природу атмы, являющейся парамананда или нет? Ответом может быть «да» или «нет». В любом случае, это подлежит выяснению. Является ли парамананда природой атмы? Если природа атмы, являющаяся парамананда, непознана или невоспринимаема, не может быть никакой парампремы, безграничной любви к атме.
Парамананда — это запредельное высшее блаженство. И вопрос, познали мы вот это запредельное счастье, запредельное блаженство атмы? Это очень важный момент, потому что если мы не познали, то преданности любви к атману не может быть. Вот почему душа подвержена мирским желаниям, материальным? Потому что она не познала природу атмана. Но ощущение в ней заставляет все равно искать эту природу атмана ошибочно во внешних объектах. Почему человек не склонен к анализу, созерцанию, медитации? Вместо этого он склонен к поиску чувственных удовольствий. Есть такая поговорка одного тибетского ламы, может быть, 17 века или 16, по-моему, или 1000 лет назад. Далай-ламы, даже 6 или 5. Он в стихах так писал многие свои переживания. Одно из выражений его такое было. Когда я сажусь медитировать на свой коврик, то меня тянет к рвоте. А зато петь, танцевать и веселиться, и весело разгуливать я готов хоть всю ночь. То есть вот почему вот так происходит? Потому что природа атмана, как блаженного, она не познана. Ее предстоит познавать через вивеку, вичару и вайрагью, через тапасью. А само блаженство атмана нами ощущается в индриях. И через индрии мы стремимся его продолжать и ощущать, используя внешний объект. И вот этот процесс связанности с индриями и через индрии связанности с внешними объектами, он указывает на то, что есть непонимание, непознавание природы атмана. Ощущение атмана есть, ощущение парамананды атмана есть, а природа нет познавания. И вследствие этого есть любовь к внешним объектам, нет любви к самой природе атмана.
Любовь к данной вещи возможна только после того, как известны ее желаемые качества, такие как красота, приятные качества и так далее. Поэтому если известно, что атма — безграничная ананда, конечно, она может быть средоточием безграничной любви, но если это не так, любовь абсолютно невозможна. Любовь к неизвестной вещи абсолютно невозможна. Но безграничная любовь к атме — предмет нашего опыта, поэтому вам придется признать, что она познана. Теперь давайте рассмотрим это подробно. Если параматма, являющейся природой атмы, известно, желание чувственных объектов совершенно невозможно. Считается, что чувственные объекты дают счастье. В сравнении с безграничной ананда, даже всевозможное чувственное удовольствие является малейшим. Кто будет жаждать обычного кусочка пищи после того, как наслаждается роскошной трапезой? Более того, мы прибегаем к чувственным объектам как к средствам достижения результата, а именно счастья. Желанием средств руководит желание результата. Если результат достигнут, желание средств является излишним и не возникает.
Итак, что есть желание, что есть результат, а что есть средство? Результат — это ананда, счастье. А средство — это чувственные желания, индрии и внешние объекты, которые помогают. Например, мы хотим счастья. Это результат. А средство — это, например, дом, который воспринимается через ум и через индрии. Это средство. мы хотим счастья, пребывания в атмане, автомобиль, путешествие, паломничество – это средство. Но когда природа атмана познана, вы пребываете в результате, и вы можете питаться светом атмана. Вам не нужны средства, через, как промежуточные звенья, которые через индрии, через действия вас питают бхавами счастья. Вы сразу можете питаться бхавой счастья. Вот вхождение в результат, вхождение в атман – это питание бхавой атмана. Питание души божественным светом, так, чтобы она была счастлива. По большому счету, душа ищет питание. Она недостаточно получает это питание из-за того, что атман не прояснен. Она чувствует, что блаженство существует, и она должна питаться этим блаженством. Но недостаток вичары, вивеки и вайраги побуждает ее питаться через внешний объект. Процесс очищения означает переход из бахиранга-шакти, питания бахиранга-шакти, внешней материальной энергии, сначала на питание энергии, называемой джива-шакти, энергии души, а затем на питание энергии атма-шакти. То есть мы все в процессе духовной практики, тапасии, очищения должны научиться питаться внутренней божественной энергией атма-шакти. Или антаранга-шакти называется. Это и есть свет атмана, свет божественной милости, божественная благодать, парамананда, все это синонимы. И вот этот процесс от питания души внешними объектами, индриями, переход на питание светом атмана, он составляет предмет рассмотрения веданти, когда речь идет о мокше. И это принцип садханы на пути освобождения.
Если я уже осознал себя в качестве безграничного Ананды, зачем мне гнаться за ничтожными чувственными объектами, когда мое стремление к ним обусловлено туманной надеждой, что они дадут мне немного счастья? Таким образом, вывод таков, что если мы принимаем атму за средоточие безграничной любви на основании нашего опыта, она никогда не может являться парамананда. В любом случае, есть погрешность. Если вы скажете, что безграничная ананда атмы не познана, тогда безграничная любовь к атме, которая ощущается, будет отрицаема. С другой стороны, если вы признаете, что безграничная ананда атмы познана, что противоречит нашему опыту, стремление к чувственному опыту будет необъяснимым.
Другими словами, если атман познан, то стремление к чувственному опыту будет необъяснимым. Что это означает? Само по себе стремление к чувственному опыту противоречит познанию атмана. Поэтому те, кто познали атман, они не стремятся к получению чувственного опыта. Я могу это сказать по себе так. Единственная причина иметь чувственный опыт, оперировать чувственным опытом, заключается только в служении. То есть служение – это проведение ичха-шакти, проведение благословляющей энергии атмана для других. Это как миссия, работа с обратным знаком. Здесь нет никакой личной заинтересованности в получении чувственного опыта. Но здесь есть обязанность пооперировать какой-либо энергией.
Таким образом, вывод таков, что если мы принимаем атму за средоточие безграничной любви на основании нашего опыта, она никогда не может являться парамананда. В любом случае, есть погрешность. Если вы скажете, что безграничная ананда атмы не познана, тогда безграничная любовь к атме, которая ощущается, будет отрицаема.
Итак, каждое живое существо имеет безграничную любовь к атману. Она проявляется в любви к чувственным желаниям, в любви к жизни, в принципе, к любой страстной захваченности, к любому желанию. Каждое живое существо очень любит себя, очень любит желание. Каждое живое существо просто предано себе. Оно влюблено в себя до мозга костей. Даже то, которое не любит, это же тоже форма, наоборот только. Каждое живое существо влюблено в существование. И это доказывает то, что атман обладает божественной природой. То есть вот эта вот влюбленность, эта преданность, это на самом деле влюбленность в атман, преданность в атман. Только атман ошибочно спроецирован на какие-то другие вещи. То есть каждое живое существо влюблено в свои желания. Оно влюблено в свое эго, в свой образ жизни, в свои привычки, в свои мирские желания. Оно им предано, и оно влюблено в свою семью, в своих детей, в свое хобби, в свою работу, в что-то, что ему близко. И вот эта влюбленность в то, что близко, это доказывает на то, что у души есть чувствование и познание атмана. Вернее, у него есть переживание, ощущение божественной природы атмана в аспекте парамананды. Если бы этого не было, то оно бы не было так поглощенным, так влюбленным. Поглощенность в майю относится к этому тоже. Но не распознавание сути, не распознавание природы атмана. Вот что приносит заблуждение.
Парамананда – известная и неизвестная. Тем не менее, существует третья возможность – изначально отличная от этих двух, разрешающая эту ситуацию. Поскольку есть погрешность в обоих утверждениях, принятых ранее, третья альтернатива – то, что природа безграничного ананда, парамандата, атмы, воспринимаема, но неизвестна. В жизни каждый ощущает ананда. Даже самый несчастный человек испытывает немногие моменты удовольствия в то или иное время. Мы также можем принять во внимание другой аспект. Когда бы мы ни были беспокойными или страдающими, мы пытаемся избавиться от этих ощущений, поскольку такое состояние ума для нас нежелательно. Несмотря на то, что наши усилия могут разниться, в итоге мы хотим спокойного, уравновешенного, счастливого состояния ума. Это наше стремление предполагает, что до этого мы знали состояние счастья, поэтому мы стремимся к нему снова. Это похоже на то, как больной борется за обретение здоровья. Здоровье — это наша природа, болезнь нам чужда. Это опыт общий для всех. Вот почему никто не может быть удовлетворен до тех пор, пока не обретет здоровье. Также наши усилия, направленные на обретение состояния счастья, основаны на нашем предыдущем опыте счастья. Как долго может продолжаться эта борьба? Всю жизнь не является ответом, потому что она продолжается на протяжении любого количества жизни, до тех пор, пока не исчезнет желание получать счастье.
Итак, природа ананды атмана нам известна, но не познана. Она известна по нашим прошлым пребываниям в измерении атмана, по нашему освобожденному состоянию, которое когда-то мы имели, когда были на одном уровне с нитья-ситхами, махапурушами, дживанмуктами, до творения Вселенной. Эта природа нам уже известна, но тем не менее она не познана. Поэтому мы ведем себя так часто, как будто бы она нам неизвестна. И как долго это будет продолжаться? Это будет продолжаться до тех пор, пока мы природу атмана не познаем. Есть различные эволюционные теории, которые рассматривают эволюцию души в линейном аспекте. Ну, примерно они так говорят, что сначала сознание находится в минералах, затем оно переходит в растения, потом в животные, потом в богов, потом в великих богов и так далее. Такая теория эволюции. И она описана в Ману Самхите также, западными философами. Но на самом деле это только общее направление, Но ум может бесконечно блуждать и создавать разные тоннели реальности, входить в разные тела сколько угодно. Это не означает, что он железно должен воплощаться и идти линейно по последовательной эволюции. Ум может подниматься и опускаться в зависимости от обстоятельств. При условии, что у него нет вектора стремления к очищению себя и освобождению. Когда такой вектор появляется, то внутренняя сила души, атма-шакти, направляет ум по пути освобождения. До этого ум ничто не направляет. Нет осознанной эволюции, значит, вектор развития души жестко незавязан.
Это состояние возможно только когда открыто безграничное счастье, являющееся нашей истинной природой. Это показывает, что счастье не является совершенно незнакомым для нас, поэтому мы стремимся избавиться от страданий, получив счастье. С другой стороны, когда бы мы не получили счастье, бодрствуя или во сне, мы думаем, что это объекты дали нам ощущение счастья. Таким образом, природа атмы — счастье, даже если оно воспринимается, не будучи познанным.
Счастье может восприниматься, но оно может быть, не быть познанным. Например, человек получает много денег, и он становится счастливым. Это дает ему чувство комфорта, безопасности, могущества и понимание, что его возможности расширились. Однако это чувство счастья, оно находится внутри него. И он его переживает, да. Но он ошибочно думает, что оно появилось благодаря деньгам. То есть он не познал природу счастья, но он ее переживает. Вот так. Или кто-либо влюбляется. Он думает о предмете своей любви. Это вдохновляет его, говорят, он парит как на крыльях, влюбленный человек. Он испытывает некое тонкое удовольствие, тонкое счастье от размышления о том, кто является предметом его любви. То есть он испытывает некоторое счастье, подобие Парамананды. Но Парамананда им не познана, хотя и переживается. По ошибке она проецируется на внешнего человека. И вот в случае, когда природа атмана будет познана, то человек освобождается от любого проецирования. Есть деньги, нет, он счастлив так же, как и был. Есть любимый человек, нет, вообще как бы его влюбленность направлена на атмана. Таким же образом с любыми мирскими желаниями. Привязанность, власть, гордость, обладание, деньги. Все дело в познании природы блаженства атмана. И вот познание природы блаженства атмана, прояснение ее, устранение неверных взглядов, это раздел, которым занимается Манана. И задача учителя на пути Веданты — устранить неверные взгляды ученика на природу блаженства атмана. Когда всякий раз его ум заблуждается в отношении этого блаженства. Гуру обращает внимание на понимание самого принципа блаженства, познание принципа счастья.
Препятствия заставляют вещь казаться одновременно известной и неизвестной. Несмотря на достаточное объяснение, у кого-либо все еще могут остаться сомнения относительно данного утверждения. Как может вещь быть одновременно известной и неизвестной? Надежно ли это положение? Не противоречие ли это? Данная вещь, в одно и то же время являющаяся известной и неизвестной, означает, что знание и неведение сосуществуют. Как это возможно? Могут ли свет и тьма пребывать вместе?
Итак, парадоксальное такое положение с Парамананды. Она одновременно нам известна и неизвестна. Вот знание и неведение сосуществуют вместе. Но логически знание и неведение не могут сосуществовать вместе. Это как тьма и свет одновременно не могут сосуществовать. То есть либо тьма, либо свет. Если есть тьма, мы приходим в темный подвал, зажигаем фонарик, там нет места тьме. Но в случае с атманом вот такая двоякая природа.
Человеку, выдвигающему подобное возражение, можно задать вопрос, ложно ли это утверждение, поскольку подобный случай нельзя увидеть в мире, или потому что данную вещь, известную и неизвестную в то же время, нельзя сделать предметом обсуждения. Каждое из двух утверждений, данное в качестве ответа, не является верным. Следующие три отрывка обсуждают роль препятствия в существовании вещи, как известной и неизвестной одновременно. Подобно неясному звуку пения сына среди группы учеников Ананды, Ананда, даже когда известно, неизвестно из-за преграды доступа к знанию.
Известный пример про брахмана, который пришел в класс, и он слушает, как все ученики в группе поют слова на санскрите. И среди этих учеников есть его сын. Но в общем хоре он не может распознать именно голос своего сына. И голос его сына, он и известен ему, он и слышит его, и не слышит. То есть он слышит его голос в хоре, но распознать его именно он не может.
Здесь описывается как раз.
Читайте.
Случилось так, что отец пришел к Веда Падхашалу, школу, где учат рецитировать Веды, к своему сыну. Сын рецитирует Веды вместе со многими другими учениками. Несмотря на то, что отец может распознать и определить голос своего сына, он не может услышать его отчетливо, как если бы сын пел один. Здесь присутствует звук, известный в целом, а не в частности. Такие примеры можно найти в мире. Точно так же возможно, чтобы природа атмы, ананда, была известна и неизвестна одновременно.
Природа атмана известна, но не отчетливо. И эта неотчетливость порождает множество иллюзий, проекций и заблуждений. Есть такой рассказ. Один ученик приходит к гуру и спрашивает: «Гуру, почему я не могу освободиться? Почему я не могу познать Бога? Что мне мешает? Что мне мешает быть счастливым?» Ему гуру отвечает: «А что пьянице мешает найти свой дом?» То же самое. То есть ученик был озадачен, если атман существует, если атман – моя божественная природа, почему я не могу его понять? То же самое, пьяница опьянен. Он не может найти свой дом по причине изъяна ума. В данный момент его ум испытывает большой изъян. Он плохо ориентируется в пространстве, плохо осознает. Таким же образом, ум души в сансаре, он опьянен сансарой. Пракрити оказало огромное влияние на ум. Вот опьянение сансарой – это опьянение, которое происходит от пракрити, материальной природы. И это опьянение проявляется в трех изъянах. Мала, викшепа, аварана, или в трех корневых ядах. Тамас, раджас, сата. То есть гнев, привязанность и невежество. Тамас – невежество. Раджас – это гнев. Сатва – это привязанность. Вот когда три гуны падают на обусловленную душу, третьей энергии, они опьяняют ее. И она не может найти свой дом, как тот пьяниц.
Причиной является препятствие. Какая причина позволяет отцу, неспособному услышать голос сына отчетливо, думать, что он слышит его в общем хоре? Не звук ли пения остальных учеников, препятствующий возможности отчетливо услышать голос его сына? Из-за препятствия, несмотря на то, что общее знание о данной вещи получено, частное знание отсутствует. Следовательно, высказывание о том, что ничто Ничто известно и неизвестно одновременно.
Еще раз последнее предложение. Просто повторите, как там написано.
Следовательно, высказывание о том,
что ничто неизвестно.
Что ничто неизвестно и неизвестно одновременно. Не противоречь нашему наблюдению. Это достаточно обоснованно.
Следовательно, высказывание о том, что нечто известно и неизвестно одновременно, не противоречит нашему наблюдению. То есть атман, он может быть и известен, и неизвестен одновременно. Так же, как голос сына слышен брахману, который пришел в ведическую школу. Он ему слышен и не слышен одновременно. Он слышен в потоке всех учеников, поющих веды. Но конкретно, частным образом, лично он ему не слышен, из-за того, что голос других учеников также заглушает его. Таким же образом, голос атмана в душе он слышен и не слышен одновременно, потому что он слышен на фоне движения прокрити, на фоне трех корневых ядов, на фоне трех гун, в опьяненном изменении. И вот такое одновременное знание и незнание – это характеристика души, которая существует в сансаре.
Тоже и в случае счастья. Несмотря на то, что мы испытываем счастье в целом, из-за некоторых препятствий мы не осознаем его в качестве своей истинной природы. Даже наше стремление к освобождению от страдания и обретению счастья фактически является инстинктивной попыткой избавления от препятствий. Тем не менее, мы не осознаем, что это так.
Так. Каждое живое существо инстинктивно стремится к счастью. И это проявляется в форме инстинктивного освобождения от препятствий, желания избежать чего-то плохого, чего-то ограничивающего. То есть врожденно живое существо понимает, что его природа не страдать, а быть счастливым. Например, когда живое существо болеет, оно изначально имеет врожденное знание, что его природа быть здоровым, что болезнь – это аномалия, это ненормально. Когда оно страдает, оно тоже стремится избежать страданий, потому что оно знает, что его природа – это блаженство и счастье. То есть каждое живое существо знает хорошо свою природу. И вот это знание своей природы, оно уже указывает на то, что блаженство атмана нами ощущается. Но эта природа не прояснена, она неотчетливо нами понимается. И существует очень много самых разнообразных, самых курьезных представлений об этой природе. То есть он проецирует ее на тело, на материальные предметы, на нацию, на семью, на ум, на теории, на деньги, на власть, на другого человека, на конкретные желания, на какие-то невообразимые, конкретные, узконаправленные желания. Например, есть люди, которые, счастье которых может быть легко разрушено, если их какое-то желание не будет исполнено. Например, когда им подают в ресторане какое-то вино не той марки, он может просто сильно расстроиться из-за этого. Гурман, который привык питаться очень изысканно. Или когда не оказали знаки внимания какому-то политику, он может очень расстроиться, потому что он спроецировал счастье на это. И когда что-то пошло не так, это значит, природа атмана не познана, и желание счастья было спроецировано на неправильный объект. И задача на пути веданты заключается в том, чтобы устранить ложные проекции, устранить ложные взгляды в отношении на блаженство атмана. Когда эти ложные взгляды устраняются, то вся энергия души направляется на антаранга шакти, на настоящее блаженство атмана, и уже не отвлекается. Духовный процесс созревания идет быстро, без помех и препятствий, потому что все неведение ушло. Потому что колебания ушли. Нидхьясана может идти 24 часа в сутки, когда все колебания, все неясности и сомнения устранены. Ничто не может повредить, помешать Нидхьясане, когда свет Вичары Вивеки полностью устранил ложные проекции, прояснил природу блаженства Атмана. И вот отсюда рождается великая вера, великая преданность, великая любовь к Богу.
Определение препятствия. Если препятствие мешает нашему осознанию природы, безграничного Ананды, мы, конечно, должны устранить препятствие. Тем не менее, пока мы не знаем, что собой представляет препятствие, сделать это невозможно. Для того, чтобы вылечить больного, нужно поставить диагноз. Препятствием называется то, что противоположно данной вещи, которая есть и известна, и мешает доступу к ней. Предположим, есть вещь, которая существует и известна, или воспринята вами. Вы будете общаться с ней соответственно тому, чем она является. Но мы скажем, что есть препятствие, если вместо ее существования и нахождения в поле зрения нашего знания или опыта, она преподносится как несуществующая и недоступная для познания. Скажем, у вас есть ключ от вашего дома в кармане. Он в вашем кармане. Вы можете почувствовать его. Вы можете открыть им дом. Каким-то образом вы упускаете тот факт, что он в вашем кармане, и начинаете искать его. Затем, несмотря на то, что ключ продолжает находиться там, он вам недоступен, и вы не можете открыть ваш дом. Продукт такого отсутствия доступа к вещи называется препятствием.
И когда ключ в кармане, но мы не знаем об этом и пытаемся войти в дом, и не можем войти, что является препятствием?
Неведение.
Да, неведение, незнание этого факта, непонимание. Поэтому в процессе веданты устраняется фундаментальное непонимание. И сначала оно должно устраниться с помощью юкти, правильного рассуждения. И юкти в веданте опирается на шастры. В тантре опирается либо на агамы, либо на упадеши. Особенно в анутара-тантре очень важна упадеша, линия передач. И опираясь на шрути, опираясь на упадеши, мы должны устранить это препятствие видения-видения с помощью юкти. Когда с помощью юкти, логического рассуждения, опираясь на авторитетные прама, на источники знания, оно устранено, мы должны сделать следующий шаг. Мы должны устранить это неведение с помощью анубхавы, личной практики, личного переживания.
Другими словами, препятствие отрицает существование вещи и знания о вещи, находящейся в поле зрения индивида. Причина возникновения препятствия. После определения данного препятствия в целом, в следующем отрывке рассматривается причина его возникновения на примере неотчетливого голоса сына, что сравнивается с отсутствием осознавания собственной природы безграничного Ананды. Поскольку голос сына звучит, причиной возникновения препятствия является одновременное пение многих учеников, в то время как здесь главной причиной ложного знания является только не имеющее начала невежество. В случае иллюстрации причиной является совместное пение многих учеников, из-за чего голос сына слышен неясно, несмотря на то, что отец знает, что сын поет.
И сначала кажется, будто препятствием является тригуна, пракрити. То есть мы считаем, что по причине действия материальной природы, по причине действия трех гун, материальной пракрити, вот мы не знаем атмана, мы не познаем природу атмана. Вот так повлияли на нас тригуны. Другой вопрос тогда. А как в случае с брахмой? А почему на брахму не влияют тригуны? То есть, если бы они так имели такую абсолютную природу и влияли на всех, то они бы на брахму также повлияли. Но вместо этого брахма берет творить вселенную. Почему они не мешают ему творить вселенную? Она мешает. Значит, дело не в гунах. В случае с Шивой, с Вишну, с Лакшми, Дживанмуктами, Махасидхами, с Дататрией, почему им не мешает Пракрити знать блаженство Абсолюта? То есть проблема не в самой Пракрити, а проблема в силе сознания, в познающей силе сознания.
Теперь рассмотрим иллюстрируемую тему, ради которой дам пример. Авидья — собственное невежество, коренная причина — заставляющего человека отрицать свою природу, парамананда, и заставляющая считать ее известной и неизвестной. Это невежество не имеет начала. Как правило, любое невежество не имеет начала. Если в настоящее время вы не знаете о данной вещи, ранее вы не имели знания о ней. Если бы оно присутствовало, для невежества было бы невозможным сосуществовать с этим знанием.
Итак, существуют две формы отношения к материальной энергии, Пракрити. Майя и Авидья. Вот, майя присуща божественным существам. Брахма, Вишну, Шива, Дататрия. Все они взаимодействуют с майей. Они имеют тела из майи, светоносные тела. Они играют с майей. Силой сознания они из майи творят целые вселенные. Для них Пракрити является как бы безопасной, игровой. Она не является вот тем ужасным кругом рождения и смерти, который, как она выглядит для нас. То есть Пракрити, тонкоматериальная энергия Абсолюта, она выглядит для них совершенно иначе, в их кармическом видении. Она для них светоносная, чистейшая шакти. Но для нас Пракрити выглядит по-другому. Она выглядит для нас как сансара. Как она для нас называется Авиди, как круговорот рождения и смерти, как обитель страданий. То есть одна и та же вселенская энергия Абсолюта выглядит для богов Брахмы, Вишну, Шивы, Дататреи, Лакшми, Сарасвати, Парвати, Ганеши, Нити Ситхов. Для нас и для них по-разному. Для нас как Авиди, как сансара, для них как светоносная майя. И в чем причина? Причина в том, что познающая сила сознания, различающая сила сознания, исследующая сила сознания и сила отрешения разная. И в нашем случае присутствует авидья, присутствует невидение, которое не позволяет распознать Пракрити и увидеть ее как светоносную майю. Она видится как тамасная, как тамасично-раджасичная голубая материальная энергия. То есть вопрос видения в силе сознания.
Невежество безначально, но оно оканчивается с возникновением знания о вещи. Невежество – причина ошибки. Незнание себя описывается в качестве главной причины ложного знания, а также ложных проекций «я». Если бы человек знал, что его природа – сатчитананда, для него не было бы ничего недостижимого или еще недостигнутого, и не было причины для любого воплощения, так же, как и необходимости желать творения.
Природа атмана — это пурнатва, божественная полнота, нитьятва, божественная вечность за пределами времени, там, где неделимое время, акандакала. Кандакала для людей, акандакала для богов просветленных. Природа атмана — сарваджняна. Все знания, все ведения. Природа атмана вьяпакатва, пребывание в любой точке мироздания. Что еще можно отнести к природе атмана? Сватантрия. Абсолютная полная свобода воли. Сарвакартритва, абсолютная полная способность действовать без всяких ограничений и препятствий. Это природа всех нити ситха, всех дживанмукт, всех освобожденных, всех святых душ. И она им присуща, и они ей пользуются, потому что неведение у них отсутствует. Мы обладаем таким же образом сатчитанандой. Ананда, парамананда встроены в нас так же, как и в высших душ. Но вот эти качества нам не присущи. Бессмертие, мультителесность, жизнь мультиреальности, игра, создание Вселенной силой разума, психоистория, мандала. Парасатарка логика, создание Вселенной силой мысли, управление реальностью силой мысли. Она не присуща душам из-за неведения.
Только когда человек невежествен, результаты прошлых действий обретают импульс, чтобы произвести тело, обеспечивающее возможность исчерпать кармабхалы и обеспечить спокойное завершение пути. Далее, невежество, вызывающее ложные проекции, дает начало всем типам ложных заключений о себе, мире, Творце, Ишваре, их взаимосвязи. Это причина, по которой говорится, что невежество является основной причиной в ямоха, и по причине невежества, воспринимаемого ананда, не осознается человеком в качестве своей истинной природы.
Итак, неведение является причиной жизни существ в сансаре, причиной воплощения, причиной круговорота рождения и смерти, причиной желания и причиной ложной идентичности. Например, я есть тело или я есть личность. И предмет Адвайта Веданты – это устранение этого неведения и утверждение в истинном знании. Шравана, манана, нидхьясана – это метод, устраняющий это неведение и дающий истинное знание. Шравана подобна тому, как вы видите объект, который бы давно искали и который желали бы получить. Например, вы долго-долго выбирали что-либо. Может быть, дом, машину, участок земли, место, еще что-либо. И вы нашли то, что соответствует, полностью соответствует вашим поискам, вашим ожиданиям. Манана подобно размышлению. Потом включается ум, вы начинаете думать, да, вам это очень понравилось, но действительно ли это то? Действительно он соответствует заданным параметрам или нет? Вы должны устранить сомнения. А нидхьясана – это когда вы постоянно думаете об этом объекте, как о предмете счастья, постоянно стремитесь с ним соединиться. И вот, когда мы устраняем неведение, с помощью, как мы его устраняем? С помощью вичары, вивеки и вайраги мы должны обнаружить тот объект, который мы давно искали. Этим объектом является атман. Сначала интеллектуально, через юкти, логическое рассуждение с опорой на шрути. А затем опытно. Затем мы должны проверить его, соответствует ли наше понимание знания тому, чего мы искали. Действительно ли это то? И такова манана. И когда мы проверили, мы должны все больше утверждаться и утверждаться вплоть до полной поглощенности, вплоть до полной веры, вплоть до полной преданности, до полной самоотдачи. На протяжении шраваны, мананы, нидхьясаны этим объектом является атман. И когда мы полностью в нем утверждаемся, мы обнаруживаем тождество атмана и брахмана. То есть наше высшее Я и абсолютное Я – это не две разные вещи. Границы нашей индивидуальности расширяются до границ индивидуальности Ишвары. А с границы индивидуальности Ишвары они расширяются до бесконечного Брахма. И вот истинному садху самого факта того, что Бог есть, достаточно. Вот самим фактом существования того, что Бог есть, садху питается. Садху имеет веру, преданность, любовь, самоотдачу, вайрагью. Только тем, что Бог есть.